по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня четверг, у нас 22 число, 22 ноября, 9 часов. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда передач по страницам Библии. Знаете, друзья, я очень люблю ваши комментарии, очень люблю ваши письма, потому что, ну, вы пишете искренне. Вот тут всякое бывает, бывают и наезды, причем легкие наезды. Может быть, они не легкие, но наша сотрудница, которая их фильтрует, нелегкие все отфильтровывает, а может быть, и вот их просто нет, я не знаю. Я знаю другое, что вы слушаете, что вы прислушиваетесь, и что вы высказываетесь, и это здорово. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос. Вы можете нам также писать через наши группы, наши официальные группы ВКонтакте, Фейсбук, это группа по страницам Библии, ну и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию. В прошлой нашей передаче мы с вами говорили о книге «Царств», первая книга «Царств», 3, 4, 5 главы, и мы с вами говорили, начали разговор о том, что происходило в Израиле вот уже с начала служения Самуила. Вот. Ну и были интересные письма, были интересные комментарии. Давайте немножко с этими комментариями разберемся, кое-что почитаем. Затронуло вас, друзья, когда там спрашивали про брак, гражданский брак между мусульманином и христианкой. Вот, тут были комментарии по этому поводу. Например, пишет Виктория. И это, кстати, очень частая позиция. Виктория не одинока в этой позиции. Виктория пишет: если есть любовь между людьми разных направлений, значит, есть среди них и Божественный Дух. Вот, есть любовь, значит, есть Божественный Дух. Так часто рассуждают люди, а даже при этом ссылаясь на Священное Писание. Давайте я начну с абсурдного примера. Вот, я этот пример приводил уже. Те, кто слышали нас раньше, этот пример, конечно, знают. Но тем, кто недавно подключился, я думаю, будет полезно. Дело в том, что слово «любовь» имеет множество разных значений. И спектры значения этого слова действительно различаются. Значит, пишет Виктория дальше: сомнения будут всегда, когда человек будет уточнять, что было первым, яйцо или курица. Значит, и Виктория продолжает: любовь, а не вожделение, страсть, желание отдать, больше, чем взять. Значит, смотрите, Виктория, чтобы вот было желание отдать больше, чем взять, надо, чтобы было что отдать. Да, вот. По поводу любви и понимания любви, вот этот пример, который я обещал, вот я люблю картошку, я очень люблю картошку, очень люблю пиццу, даже не знаю, что больше люблю, пиццу или жареную картошку, и то, и другое одинаково вредно. Вот, значит, каждая моя встреча с пиццей заканчивается трагедией для пиццы. Значит, любовь, она в данном случае, я могу сказать, я люблю, у меня вот, вот, да, вот такое, но это не та любовь, о которой вы говорите, естественно. Теперь по поводу желания все отдать. Опять, надо, чтобы было что отдавать, первое. Второе. Когда вы хотите отдать все, очень важно, чтобы у людей было единое какое-то представление, что значит это все и ради чего это отдавать. Ну, что я имею в виду? Человек говорит: вот я тебе готов все это отдать, а другой человек говорит: а мне это все даже не нужно. Мне нужно другое все. Я понимаю твою жизнь по-другому и свою жизнь по-другому. Даже вот... Ну, тоже конкретный пример. Муж и жена. Жена говорит: вот я буду делать все, одно, другое, третье. И ей кажется, что это все. А она говорит, что вот я там буду, не знаю, тебе вставать, там, завтраки каждое утро готовить и прочее. Вот. А он говорит: а мне не надо, чтобы ты мне завтраки готовила, мне важнее, чтобы ты мне не мешала с друзьями встречаться, и таким образом ты мне свою любовь выразишь. Что происходит? А расплывчатость терминов, неопределение терминов, неопределенность терминов — это одна история здесь. Вторая история. Да, действительно, в Священном Писании мы читаем о том, что Бог есть любовь. То есть одно из качеств Бога, один из неотъемлемых атрибутов Бога — это любовь. Бог — это Бог любящий. И о том, как проявляется эта любовь, мы читаем, в частности, в первом послании к Коринфянам, 13 глава. Итак, Бог есть любовь. Но нигде не написано, что любовь есть Бог. А в вашем комментарии, Виктория, именно так и получается. Вы пишете, если есть любовь, значит, есть и Божественный Дух. Нет, нет, не получится, не получится. Иначе, как в «Алисе в стране чудес», я понимаю, что кто-то проследит на слух за этим, кому-то нужно это в письменном виде, но если нужно в письменном виде, посмотрите «Алису в стране чудес», откройте просто текст. Да, это все равно, что сказать, я вижу все, что ем, я ем все, что вижу, это одно и то же. Конечно, это не одно и то же. Да, вот такая замена понятий. Вот это не от перемены мест слагаемых сумма не меняется, конечно. Это совершенно другая история. Вот. Так что не получится, если есть любовь между разными людьми, там точно уже присутствует Бог. Во-первых, мы не определили любовь. Во-вторых, начинается все-таки с присутствия Бога. Любовь проявляется там, где уже есть Бог в сердцах людей, а не наоборот. Не то, что Бог подтягивается туда, где уже существует любовь. То есть это действительно, я провожу, уделяю этому время, потому что действительно доходит иногда до абсурда. Говорят, ну вот как только я люблю, как только я начинаю любить, я начинаю быть подобным Богу. Нет, не начинаешь, потому что эта любовь в любом случае, как бы ты ее ни определял, это твое чувство, это то, что исходит от тебя, и она может оказаться и подделкой тоже. Андрей Данилов, наш постоянный слушатель, пишет, если человека Бог зовет, значит, человека в психушку пора на тему голоса. Вот, и смотрите, какая штука. Интересно, что с психушкой на протяжении истории человечества были самые разные случаи, кого только психушку не пытались отправить. Так что аккуратнее с психушкой. Интересно, что были страны, были культуры, в которых, внимание, Андрей, вы очень удивитесь, но это было, в которых атеистов считали ненормальными. Да, атеистов считали ненормальными. Даже в некоторых христианских сообществах, в некоторых таких еще оставшихся, скажем так, центрах христианской культуры или очень христианской культуры. Иногда можно услышать и сегодня, я знаю даже эти места, сейчас не буду называть, чтобы не выделять, это не в России, но я видел в интернете высказывание, ой, говорит, он атеист, значит, наверное, он сумасшедший. Написано это людьми, которые живут в совершенно конкретном месте. Вот, поэтому опять это как с любовью, да? Это вот такая размытая история, с которой нужно быть очень осторожными. Пишет Заур Хасанов. Ребят, в чем суть этого стрима? Суть этого стрима и всего нашего, всей нашей серии стримов. Мы читаем, изучаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это для того, чтобы познавать Божие Слово и познавать Бога, который это Слово написал. Андрей отвечает, Андрей Данилов, спасибо вам большое, по поводу вопроса о сути этого стрима. У ведущего, пишет Андрей, у ведущего сформировалось свое видение мира, основанное на книгах. И такой смайлик здесь, да? Вот, не на книгах, а на книге. Хотя, конечно, Библия — это все-таки книги, множественное число книги, которые составляют единое целое. Вот, теперь по поводу ведущего есть видение мира, которое основано на книгах. Вот, я бы хотел опять это дело заменить для аналогии. Вот как, значит, в чем смысл уроков физики? Да вот у учителя сформировалось некое видение мира, основанное на книгах, да, можно так сказать. В чем смысл работы корректора в издательстве? А вот этого корректора сформировалось некое видение мира, основанные на справочниках. О чем? Что вам не нравится? Да, у вас другое видение мира. Опять-таки, дело не в том, что у христиан, у меня, как ведущего, у всей нашей команды, у любого христианина, сформировалось некое видение мира, основанное на книгах или на книге, на книге книг, точнее. Дело несколько в другом. Когда мы читаем книгу книг, когда мы читаем Священное Писание, мы вдруг понимаем, насколько точно она рассказывает о том мире, в котором живем, мы вдруг понимаем, насколько точно она охватывает и нашу жизнь, и нашу сущность, и те вопросы, которые мы себе задаем. И вот это не то, что человек приходит в мир, и вот он ничего в этом мире не понимает, и вдруг, значит, ему начинают читать Библию, он говорит, во-во-во-во-во, все понятно. Большинство из нас, тех, кто работает в команде этой передачи, веровали, пришли к Богу уже в зрелом возрасте. Ну, или, по крайней мере, кто-то в подростковом, да, в моем случае в подростковом, в 17 лет. Вот, но определенное представление о том, как устроен мир, у нас уже было. Вот мы читаем Священное Писание и видим, ой, это про нас, это про мир. Возражение Андрея, скорее всего, заключается в том, что вы, Андрей, не считаете, что это про нас, и не считаете, что эта книга, среди прочего, она много другого делает тоже, да, но среди прочего точно и правильно описывает окружающий мир. Вы так не считаете, потому что у вас, ну, в частности, есть несогласие с таким фундаментальным моментом. И фундаментальное это несогласие в том, что Библия исходит все-таки из богоцентричного устройства мира. Да, все-таки есть Бог, который этот мир создал. И если его нет, тогда все остальное у вас разваливается. А у меня тут вот какое предложение. Кстати, христиане, и не только христиане, на протяжении веков пытались и реализовывали это предложение. Не христиане, прежде всего, но, кстати, некоторые люди, которые так приходили к Богу, становились христианами. Предложение вот какое. Давайте оставим за скобками вопрос существования или несуществования Бога. Я знаю, что для христианина, особенно для убежденного христианина, само это высказывание, само это предложение звучит странно. Я говорю об этом лишь как о рабочем приеме. Да, вы считаете, что Бога не существует, мы считаем, что Бог существует. Но мы с вами очень четко согласны в одном. Вы существуете, и мы существуем. Так вот, попробуйте прочитать Библию, исходя из этого положения. Что говорит Священное Писание о вас? Что говорит Священное Писание обо мне? И посмотрите, насколько честно, насколько ярко, насколько точно Священное Писание говорит о вас, обо мне. Ну, например, мы с вами на следующей неделе дойдем до замечательного совершенно царя Саула. Тут очень сложный человек, очень сложная история. Разное бывает понимание. Но посмотрите, не найдете ли вы такого Саула рядом с собой, а может быть и в себе, может быть он в вас есть, или другие герои Библии, другие обстоятельства, другие истории, которыми Библия буквально переполнена, более чем любое другое произведение мировой литературы. А дальше вопрос ставится так. Если я вижу, что Библия права по стольким важным предметам, ну, например, понимание самого себя, понимание окружающих людей, и я с этим согласен, я читаю Библию, и я понимаю, что да, это правильно, то, может быть, мне стоит прислушаться к словам Библии и по тем предметам, в которых я не согласен, может быть, стоит сделать и следующий шаг. Пишет также Андрей, отвечая на вопрос о смысле этих трансляций. Религиозная... В чем смысл? Религиозная пропаганда, пишет Андрей. И дальше он продолжает. Знали бы вы, сколько за все время было напридумано богов? Штука-то в том, что кстати, Андрей продолжает, когда придумали первый летающий аппарат, поднимающийся выше облаков, летчикам запрещалось говорить людям, что на облаках нету небесного царства. Андрей, источник проверенный, пожалуйста, официальный источник такого запрещение. Я такого источника не знаю, найти пока его не удалось. Честно говоря, и искал мало. Может быть, нужно было просто искать побольше, я бы нашел. Но не нашел. Укажите. Может быть, вы этот источник мне укажете. Это будет полезно. Но, кстати говоря, значит, вот даже если вы его и укажете, знаете, сколько глупых запретов было в истории человечества? Христиане никогда не искали Царство Божие просто поверх облаков. Разговоры о том, что космонавты поднялись в небо, и там никакого Бога нет, придумали это не христиане. Придумали это изначально атеисты. Причем убежденные христиане по этому поводу никакого такого колебания веры не испытали. Ну, потому что если бы Бог был в этом, вот если бы Бога можно было увидеть прямо вот в этом измерении, просто поднявшись за пределы земной атмосферы, тогда этот Бог бы не был уже, не был бы уже выше земли. Это не тот Бог, в которого мы, христиане, верим. Михаил пишет, Меркулов или Меркулов: «Я не спорю с теми, кто считает, что Бога нет. Есть знакомый атеист. Он помогает животным, помогает нуждающимся людям. Но в церковь не идет и в Бога верить не хочет. Что с ним будет потом?» Священное Писание дает нам ответ на тот вопрос, что будет потом и с ним, и с каждым человеком. Понимаете, наша главная проблема не в том, что мы мало помогаем животным, наша главная проблема в том, что мы не признаем своего Творца. Вот в этом наша главная проблема. И я думаю, вы догадываетесь, что будет потом, и мы тоже догадываемся. Мы знаем об этом, исходя из Священного Писания. Что мы по этому поводу можем делать? Можем делать одно из двух. Либо сидеть возмущаться. Ну как же так? Какой кошмар? Либо выходить в эфир и вести, в частности, эти и другие передачи. Вот тот факт, что мы приходим сюда, в эту студию, к 9 утра, даже раньше, делаем это каждый день, свидетельствует, во-первых, о том, что мы доверяем Божьему ответу на вопрос, что будет потом, а во-вторых, доверяем тому способу, который Бог дает для того, чтобы это потом изменить. Пишет Олег: «А как определить, когда будет конец всего?» Конец всего для каждого из нас может наступить в любой момент, Олег. И этот момент непредсказуем. Этот момент знает Бог. И поэтому, если вы сейчас об этом задумываетесь, то отношения с Богом нужно наладить, нужно исправить через покаяние прямо сейчас. Тут идут благодарности. Инна благодарит нас, другие благодарят. Ставят также вопрос о детях, о том, как быть. Вот дети плохо себя ведут в церкви. Не получается ли это, что вот не наказываем детей, не делаем ли мы ту же ошибку, что сделал Ильи со своими сыновьями. Саша Дружинина напоминает: такие, как Давид, так же, как Давид знал о своем призвании, но ждал то время, которое приготовил Бог, уважая при этом Саула. Это очень важная вещь, это очень важное наблюдение. Действительно, Давид потом будет четко знать, он уже получит помазание. Да, он получит помазание на царство, а на царстве Саул. И Давид понимает, что Саул безбожник. Давид понимает все это конкретно. Мы об этом с вами будем говорить. Ну, а к вопросу по поводу детей и по поводу церкви, понимаете, здесь есть две вещи. И как отец, я с этими вопросами мучился и зачастую до сих пор порой мучаюсь, потому что это важный вопрос. С одной стороны, это обеспечение внешнего соответствия, с другой стороны, преображение сердца, преображение души. Иногда бывает необходимо и обеспечение внешнего соответствия тоже, но не следует путать вот эти вещи, внешнее соответствие и преобразование души. Можно добиться внешнего соответствия, а душа так и не изменится. Вот когда к нам подходят в церкви и говорят: твои дети плохо себя ведут, знаете, что они обычно хотят? Они хотят внешнего соответствия. А наше дело родителей заглянуть глубже. Это сделать гораздо сложнее. Тут слушают, слушают, интересно пишут. Спасибо вам большое. Значит, сейчас все-таки мы помолимся и будем читать Священное Писание. Минута-две у нас в конце останется, поэтому какие-то комментарии прочитаем. И в основном, конечно, комментарии уже будем читать в пятницу. А пока давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, за то, что Ты направляешь нас, наставляешь нас. И мы просим Тебя, Господи, веди нас и помоги нам открывать Слово Твое, открывай сущность Твое перед нами. И также дай нам возможность дать кроткий ответ и смиренный ответ тем, кто вопрошает, тем, кто задает вопросы. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в первой книге «Царств». И в прошлый раз мы остановились на завершающей части пятой главы первой книги «Царств», где филистимляне захватили ковчег Завета. На самом деле, конечно, израильтяне сделали глупость. Они взяли с собой в битву, в бой, на войну этот самый ковчег, потому что они решили, что победа в ковчеге. Они перепутали ковчег и талисман. С талисманом особая история, на самом деле. Когда мы начинаем думать, что какой-то предмет имеет особые магические свойства, мы ошибаемся. Мы обожествляем этот предмет, но как только мы обожествляем предмет, мы перестаем замечать Бога. На самом деле, конечно, победа у Бога. И святое место становится святым не потому, что там ковчег, а потому что там присутствует и действует сам Бог. И вот филистимляне не знают, что делать с ковчегом. Ничего хорошего у них из этого ковчега не получается. Первый стих 6 главы. «И пробыл ковчег Господень в области филистимской 7 месяцев, и наполнилась земля там мышами, и призвали филистимляне жрецов и прорицателей и заклинателей, и сказали, что нам делать с ковчегом Господним? Научите нас, как нам отпустить его в свое место». Вот они решают, что вообще говоря, от этого ковчега надо держаться подальше. Мы с вами читали раньше также о том, что когда ковчег находился рядом с филистимским идолом, этот идол просто развалился, он рассыпался на кусочки. Пока непонятно, как избавиться от ковчега. И решили они отправить этот ковчег с жертвой, а не пустым. Но жертва оказалась такая, которая показывает весь ужас, всю отвратительность филистимского жертвоприношения и поклонения. 3 стих. Те сказали: «Если вы хотите отпустить ковчег завета Господа Бога Израилева, то не отпускайте его ни с чем, но принесите ему жертву повинности. Тогда исцелитесь и узнаете, за что не отступает от вас рука его». Опять-таки, жертвоприношение, оно ведь для Израиля. И жертвоприношение, оно ведь в контексте покаяния. А здесь они выдергивают жертвоприношение из этого контекста. Просто чисто механически. Принесите жертву, и все будет классно. 4 стих. «И сказали они, какую жертву повинности должны мы принести ему?» Спрашивают они, между прочим, у своих прорицателей, вот тех людей, которые что-то где-то про Бога слышали, но Бога они, конечно, не знают. Теперь смотрите. Те сказали: «По числу владетелей филистимских 5 наростов золотых и 5 мышей золотых, ибо казнь одна на всех вас и на владетелях ваших. Итак, сделайте изваяние наростов ваших и изваяние мышей ваших, опустошающих землю, и воздайте славу Богу Израилеву. Может быть, Он облегчит руку свою над вами и над богами вашими и над землею вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон? Вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте 1 колесницу новую, и возьмите 2 первородивших коров, на которых не было ярма, и впрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его и отпустите его, и пусть пойдет». Ну и так далее. Значит, смотрите, у них были наросты, у них были мыши, вот и решают они отправить золотые изваяния. Фактически, золотых истуканов. И то, и другое в равной степени омерзительно. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что они первенцев забирают себе. То есть они этих коров, матерей, скажем так, да, в данном случае, отправляют в Израиль, но первенцев они забирают себе. То есть само это жертвоприношение здесь перевернутое. Оно просто вывернуто наизнанку. 11 стих. «И поставили ковчег Господа на колесницу и ящик с золотыми мышами и изваяниями наростов». На самом деле это ужас. Израиль во всем своем богоотступлении до такого никогда не доходил. Вот это совершенно другая система, филистимлян. Система, которая противна Богу по сути своей. 12 стих. «И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одною дорогою шли-шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетели же филистимские следовали за ними до пределов Вифсамиса». Ну, то есть Бог ведет этих коров, Бог ведет эту процессию. Вообще говоря, эта процессия страшная. Вы представляете себе, в какую ситуацию попал Ковчег Завета? 13 стих. «Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели Ковчег Господень, и обрадовались, что увидели его». Опять-таки, израильтяне, конечно, были рады увидеть ковчег. Но и у израильтян серьезная проблема. Они забыли, что, вообще говоря, должно быть и присутствие Бога. Ковчег, знак Божьего присутствия, оказывается для них важнее, чем само присутствие Бога. 14 стих. «Колесница же пришла на поле Иисуса Вифсамитянина и остановилась там. И был тут большой камень, и раскололи колесницу на дрова, а коров принесли во всесожжение Господу». Слава Богу, израильтяне не взяли эту колесницу. Насколько мы понимаем, они также не использовали никак вот эти золотые истуканы или золотые жертвы, которые филистимляне принесли. Но на самом деле, конечно, конечно, израильтяне в этой ситуации тоже далеки от Бога. Они принимают ковчег, но они не понимают, что с ним делать. Они, в принципе, не понимают, зачем это. 15 стих. «Левиты сняли ковчег Господа и ящик, бывший при нем, в котором были золотые вещи, и поставили на большом том камни. Жители же Вифсамиса принесли в тот день всесожжение и закололи жертвы Господу. И пять владетелей филистимских видели это и возвратились в тот день в Акрон». Ну и по поводу золотых вещей, золотые эти наросты, которые принесли филистимляне в жертву повинности Господу, были один за Азот, один за Газу, один за Аскалон, один за Геф, один за Акрон. На самом деле, конечно, они были совершенно не нужны. Это не то, что Бог хочет видеть от них. 18 стих. «А золотые мыши были по числу всех городов филистимских, пяти владетелей, от городов укрепленных и до открытых сел, до большого камня, на котором поставили ковчег Господа и который находится до сего дня на поле Иисуса Вифсамитянина». И вот израильтяне. И вот 19 стих. Мы с вами говорили уже о том, что израильтяне совершенно не знают, что делать с этим ковчегом. Проблемы были не только у филистимлян, проблемы начинаются у израильтян также. «И поразил он жителей Вифсамиса за то, что они заглядывали в ковчег Господа, и убил из народа 50 070 человек. И заплакал народ, ибо поразил Господь народ поражением великим». Итак, они ведь думали, что если есть ковчег, то будет особое Божие расположение. Бог на самом деле судит людей, которые заглянули внутрь ковчега. И ковчег начинает снова переходить из рук в руки. Люди сделали то, что было строжайше запрещено. Дело в том, что, я напомню, вы, конечно, это помните, но все-таки скажу об этом. В ковчег мог заглядывать только первосвященник и только один раз в год. Израильтяне, как оказалось, не готовы принять ковчег. Они не готовы вернуться к Богу. И это нам очень важно увидеть. Потому что все дальнейшие события, события, связанные с тем, как израильтяне ставят царя, и то, какого царя получают израильтяне, на самом деле все это связано с той же самой историей. Израильтяне не готовы вернуться к Богу. Вот эту историю с ковчегом есть смысл ставить в контекст всей книги, и тогда контекст этот становится гораздо более понятным. Но возвращаемся к 7 главе. «И пришли жители Кириафьярима и взяли ковчег Господа и принесли его в дом Аминадава на холм, а Елиазара, сына его, поставили, чтобы он хранил ковчег Господа. С того дня, как остался ковчег в Кириафьяриме, прошло много времени, лет 20, и обратился весь дом Израилев к Господу». Вот тут такая история. 20 лет проходит. Только через 20 лет израильтяне начинают возвращаться к Господу. Смотрите, что получается. Помните, когда-то мы с вами говорили о том, что израильтян было гораздо легче вывести из Египта, чем вывести Египет из израильского народа. Вот тут та же самая история. Ковчег оказалось гораздо проще вытащить от филистимлян, они сами от него отказались, чем израильский народ привести к Богу. 20 лет. И вот как раз в это время начинается великое служение Самуила. Вы помните, что Самуил был еще молодым человеком, когда мы его оставили, когда мы последний раз о нем говорили. Здесь проходит 20 лет, и вот он приходит к служению. 3 стих великолепен на самом деле. «И сказал Самуил всему дому Израилеву, говоря...» До сих пор он не обращался ко всем израильтянам. Это национальное объединение. Вы помните, конечно, что судьи-то были региональными. Судьи действовали, судили среди определенных колен Израилевых. Самуил же обращается ко всем. Заметьте это будет очень важно. Что же говорит Самуил? «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среды себя богов иноземных и Астарт, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от руки филистимлян». Это первое, что должно произойти, оставить чужих богов. Израильтяне были в отчаянии, и тут они понимают, что единственный выход из этого отчаяния — обратиться к Богу. Сегодня многие христиане по всему миру снова начинают испытывать эту жажду, это стремление к Богу, это стремление к Божьему Слову. Но для того, чтобы вернуться к Богу, нужно избавиться от идолов, иначе не получится. 4 стих. «И удалили сыны Израилевы Ваалов и Астарт, и стали служить одному Господу. И сказал Самуил, соберите всех израильтян в Массифу, и я помолюсь о вас Господу». Он фактически принимает на себя роль пророка и отчасти роль священника. Он и пророк, и судья Израиля, и в определенной степени священник. 6 стих. «И собрались в Массифу, и черпали воду, и проливали пред Господом, и постились в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Самуил сынов Израилевых в Массифе». Вот это роль Самуила. Именно Самуил молится о них, а они исповедуют свои грехи. И вот тогда, в тот самый момент, Бог их благословляет. Поймите, наконец, чтобы было благословение от Бога, должно быть покаяние. Без покаяния нет и не может быть благословения. Должно быть исповедание грехов. Иногда говорят о том, что ну почему Бог просто так не простит? Но если Бог просто так простит, то Бог перестанет быть справедливым. Бог перестанет быть праведным. Бог перестал бы тогда быть нелицеприятным. Важно увидеть себя самих в свете Божьего Слова. И вот тогда, как мы читаем, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Когда же услышали филистимляне, что собрались сыны Израилевы в Массифу, тогда пошли владетели филистимские на Израиля. Израильтяне, услышав о том, убоялись филистимлян. Вот тут интересная история. Филистимляне решают, что Израиль объединяется, и филистимляне решают дать бой. И израильтяне при всем своем покаянии начинают бояться. Восьмой стих. «И сказали сыны Израилева Самуилу, не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы он спас нас от руки филистимлян». И сказал Самуил, «Да не будет этого со мною, чтобы отступить от Господа Бога моего и не взывать о вас в молитве». И взял Самуил одного ягненка от сосцов и принес его со всем народом во всесожжение Господу. И воззвал Самуил к Господу о Израиле, и услышал его Господь. Вот это, друзья мои, и судья, и пророк, и священник. Обратите, пожалуйста, внимание, что все-таки израильтяне как-то отстранены от Бога. Обратите, пожалуйста, внимание, что они просят Самуила, чтобы тот воззвал к Богу своему. И вот для Самуила это действительно его Бог. Он знает Бога гораздо лучше, чем знает его народ. Но при этом Самуил не превозносится. Он поставлен на это место, он знает об этом с юности своей. И он взывает к Богу, и Бог дает победу. Десятый стих. И когда Самуил возносил всесожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены пред Израилем. Победа. Впервые победа и замечательная победа после долгого-долгого времени поражений. Это победа, которая идет после покаяния. Это победа, которая должна была бы выстроить в умах и сердцах израильтян вот эту связь между человеческим покаянием и Божьим действием. А теперь мы с вами прочитаем очень важный стих. Это 12 стих 7 главы 1 книги Царств. «И взял Самуил один камень и поставил между массифою и между сеном, и назвал его Авен-Эзер, сказав, до сего места помог нам Господь». Авен-Эзер буквально означает «камень помощи». Иногда это читают так же, как Авен-Эзер. «До сего места помог нам Господь». Это был камень воспоминания, указывающий на прошлое. Это был также камень признания, указывающий на настоящее, и камень откровения, указывающий в будущее. До сего места Бог помог нам, и мы обычно смотрим при этом в прошлое. Помните, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело и так далее, то есть Господь совершит то, что Он начал уже в нас, мы смотрим назад, и это дает нам уверенность для того, чтобы смотреть вперед. А Бог ведь и вас привел на это место, на то место, на котором вы сегодня находитесь в этой жизни. Бог ведь и вас привел в это время и истории, и в это время вашей жизни. Говорят, что память играет на клавишах прошлого. И вот тогда мы можем сказать: вот до этого места помог нам Господь. Это взгляд прошлое, который помогает нам увидеть настоящее. Но это также камень признательности за то, что происходит в настоящем. «А я и дом мой будем служить Господу». Вы помните, конечно, эти слова. Что хотите, то вы и делайте. Но мы сейчас, я и дом мой будем сейчас служить Господу. Прославление в псалмах, славьте Господа, ибо Он благ. Да, Бог помогает нам в своей благости и сейчас, и сегодня. И, наконец, Эвенезер — это камень откровения будущего. «Господь пастырь мой», мы читаем в 22-м псалме. Теперь смотрите, «я ни в чем не буду нуждаться». Вот поскольку Господь мой пастырь, я имею уверенность в будущем. Конечно, этот камень прежде всего относится к народу Израиля. Но у каждого из нас тоже может быть такой Эвенезер. И очень важно, чтобы он у нас был. Вот такие моменты нашей жизни, которые Бог дает нам именно для того, чтобы мы поняли, кто Он. Именно для того, чтобы мы поняли, сколь Он велик, и чтобы мы были благодарны Ему и откладывали эти моменты в нашей жизни. 14 стих. «И возвращены были Израилю города, которые взяли филистимляне у Израиля, от Акарона и до Гефа. И пределы их освободил Израиль из рук филистимлян. И был мир между Израилем и Амореями. И был Самуил судьей Израиля во все дни жизни своей. Из года в год он ходил и обходил Вифиль, и Галгал, и Массифу, и судил Израиля во всех сих местах. Потом возвращался в Раму, ибо там был дом его, и там судил он Израиля, и построил там жертвенник Господу». Самуил был странствующим судьей. У него был каждый год определенный маршрут, который описывается здесь, и по этому маршруту он и проходил, и судил Израиль. И вот тут мы с вами переходим к 8 главе. Это принципиально новый раздел книги. Кстати, продолжаться этот раздел будет аж до конца второй книги царств. Его смысл блистательно выразил пророк Осия. Да, мы еще не дошли до пророков, но мы обязательно до них дойдем. А пока я просто прочитаю. Книга пророка Осия, 13 глава, 11 стих. «И я дал тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем». Еще раз. «Дал царя во гневе, отнял в негодовании». Самуил — великий судья, замечательный Божий человек. Помните, он ведь рос во храме. Да, он видел и глупости, и нечестие сынов Илия. Он видел так же, как Бог их убрал. Но что же делает сам Самуил? Начинаем читать 8 главу. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем». Друзья, это была его ошибка. Он должен был бы понимать, что получается. Но он делает ровно то же самое. Читаем дальше. Второй стих. «Они были судьями в Версаве, но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки, и судили превратно». Да, Самуил был великолепным судьей, он был замечательным Божьим человеком. Но Самуил при этом не состоялся как отец. Его дети оказались совершенно не способны судить. Обратите внимание, сам Самуил
блестящий судья. И как Илий, он оказывается плохим отцом.
Сегодня бывает порой ровно то же самое. Благочестивые родители, но совершенно неблагочестивые дети. Израильтяне используют этот момент для того, чтобы предъявить свою просьбу. Я думаю, что Бог мог бы решить ситуацию с детьми Самуила иначе. Но смотрите, 4 стих. «И собрались все старейшины Израиля, пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас“» — теперь ключевая вещь — «как у прочих народов». Это важный момент. Они хотят быть, как другие народы. У них уже был царь. У них Бог. И Самуилу это не понравилось. Самуил обращается к Богу, и Бог говорит: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Именно это и делает Самуил. Он объявляет права, он говорит о том, что права-то эти будут очень большими. А они все равно говорят: «Мы хотим царя, как все народы». От великой победы израильтяне движутся к великому поражению. О том, какого царя они получат и почему он таков, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Драматичная ситуация в жизни Израиля, не так ли? Прочитаю пару комментариев. В основном завтра будем отвечать. Пишет Дмитрий. Спасибо, кстати, Дмитрий, за перевод с русского на русский. Пишет: «Уважаемый Олег, когда некий Денис написал: „Я не верю в Бога, пока не очково“, он имел в виду „пока не страшно“. Молодежный сленг». Спасибо вам большое, Дмитрий, вот за объяснение. Значит, получилось, что я потратил, сколько там было, 2-3 минуты эфирного времени, отвечая на сообщение, смысл которого не совсем понял. Вот. И так, Денис тоже, простите меня, пожалуйста, за вот этот неправильный и неточный ответ. Да, я не верю в Бога, пока не очково. Потом, значит, начинается вот страшно, да, человек верит в Бога, потом перестает и так далее. Но это теперь уже перевели, это теперь проще. Да, и, Дмитрий, спасибо вам также. Да, тут был вопрос по поводу того, каким переводом мы пользуемся для этой нашей встречи, для этих наших передач. Русским синодальным переводом мы пользуемся, но здесь есть одна тонкость. Я очень рад, что именно здесь, в книгах царств, этот вопрос возник. Дело в том, что русский синодальный перевод основан на греческих, в частности, на греческих рукописях, на текстах Септуагинты, то есть перевода еврейского Ветхого Завета на греческий язык. А вот как раз в исторических книгах, ну и в некоторых пророческих книгах тоже, есть места, есть целые, ну, небольшие, правда, но добавления, которые в греческих рукописях присутствуют, а в еврейских рукописях их нет. И в русских переводах, в русских изданиях Библии эти тексты даны в скобках. Так вот, иногда мы эти скобки читаем, иногда мы эти скобки опускаем. Здесь, наверное, действительно есть такая определенная непоследовательность. Надо либо то, либо другое. Вы можете услышать какой-то текст, которого, допустим, в вашем издании Библии нет, но это будет очень-очень редко. Интереснейшие комментарии. Завтра к ним обязательно перейдем. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго. Да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.